Все мировые империи доказали свою несостоятельность и обречены на провал. Достаточно открыть учебник по истории для того, чтобы увидеть, что все мировые державы, которые когда-то в прошлом имели силу, власть, мощную армию, в конце концов рассыпались в крах. Мы можем посмотреть, как много этих общих факторов между Вавилоно-Ассирийской империей или Ниневией, или Персидская империя, или Греческая империя, Римская империя, Монголия, монголо-татарская династия. Мы смотрим на Британскую империю. Или даже не ходя далеко в прошлое, мы смотрим на бывшую Советскую империю. И сегодня мы спрашиваем себя, что же общего у всех этих мировых империй, которые в конце концов доказали, невозможно построить общество, которое было бы серьезно, основательно и на века простыми человеческими усилиями. Я был недавно поражен заявлением, которое было сделано отнюдь не христианским автором, а заявление, которое было сделано одним из известных нам политиков, Егором Гайдаром, доктором экономических наук. Он писал, и я думаю, вы можете видеть на экране это, неожиданность. Быстрота, с которой рушатся, казалось бы, непоколебимые империи, порождают ощущение нереальности происходящего. Это слова не из книги Священного Писания. Это говорит политик, которому нет большого дела до того, что написано в Священных Писаниях. Но даже политики сегодня задаются этим вопросом, когда говорят, мы поражены тем, что казалось настолько твердо. И мы смотрим с вами на эти страны бывшего Советского Союза, и казалось, это было на века. За этим стояла такая мощная армия. За этим стоял мощный комитет секретной службы безопасности. Казалось, всякое противодействие этому подавлялось еще в зародыше, в сознании человека. И казалось, кто же сможет поколебать эту ядерную империю? Однако эти же политики сегодня говорят, захватывает дух от нереальности, казалось бы, того, что происходит на наших глазах. И я должен сказать, что последний мировой кризис, тот кризис, в эпоху которого мы с вами сегодня живем. Если кто-то пытается нам сегодня доказать, что этот кризис уже дело прошлого, что все уже выравнивается, все идет к лучшему, все идет к восстановлению, я должен предупредить всех вас и самого себя. Это на самом деле обман. Потому что этот кризис в первую очередь вызвал не столько финансовый или банковский кризис, сколько показал кризис человеческого духа. И действительно, те, кто изучают причины того, что произошло в нашем современном мире в последние 2 года, приходят к согласию, что главное, что вызвало этот кризис, это была паника. Паника человеческого духа. Кризис человеческого духа, когда мы вдруг осознали себя такими уязвимыми. Мы почувствовали, что, казалось бы, Соединенные Штаты Америки, такая мощная держава, такая страна серьезная, вдруг она начинает рассыпаться. Вдруг Европейский Союз, который казался таким сильным противодействием другим мировым державам, и он заколебался. И в этой панике люди начинают искать выхода из этого кризиса. И этот выход, этот кризис духа порождает новые страхи. Страхи того, что доллар рухнет. Страхи того, что евро завтра обвалится. Страх того, что вдруг обменный курс между лирой молдовской или рублем российским рухнет. И надо сегодня бежать в банки и все это обменивать скорее. Потому что та почва, которая была у нас под ногами, эта почва оказалась настолько зыбкой, настолько неуверенной, что это стало отражением того, что не было в жизни никого из нас прочного духовного основания. Этого духовного основания нету у политиков, этого духовного основания нету у тех, которые сегодня пишут журналы и газеты, этого духовного основания нету даже у деятелей культуры, и часто они злоупотребляют этим кризисом, этой паникой. Я думаю, многие из вас обратили внимание, как совсем недавно, в ноябре прошлого года, вышел и в кинематограф фильм 2012 год, фильм Роланда Эммериха, который попытался спекулировать на этой панике духа для того, чтобы привлечь события прошлого, события, которые произошли еще в средневековой Мексике, в индейском племени майя, чей календарь заканчивается 21 декабря 2012 года. И поскольку, спекулирует продюсер этого фильма, календарь заканчивается, а племя майя обладало провидением будущего, значит, неизбежно это совпадает с каким-то событием во Вселенной, которую приведет всю Вселенную, нашу планету, катаклизмом. И они находят это сравнение с теми планетами, которые должны будут выстроиться 21 декабря по единой прямой, как никогда раньше в истории всей Вселенной, что неизбежно приведет к нарушению магнитных полей и, в свою очередь, вызовет большие землетрясения, затмение Солнца и тьму на этой планете. И те из нас, кто изучает историю, любят историю, я знаю, что многие из вас с интересом изучают события прошлого, знают, что у племени майи, на которое ссылается продюсер этого фильма, у этого племени был особый страх перед солнечными затмениями. Одно из затмений, которое произошло во время жизни и процветание этого племени майи, было интересно описано во Флорентийском кодексе. Послушайте, я прочитаю вам, как отреагировали жители племени майя, когда произошло это солнечное затмение в их жизни. «Солнце сделалось красным», – пишет Бернардино де Сахугано. «Его лик омрачился, дневной свет померк, начались смятения и беспорядки. Все были встревожены, испуганы, обескуражены, многие плакали. Простолюдины подняли великий крик, возвысив свои голоса, и вопль стоял повсюду. Люди со светлым цветом кожи были убиты, принесены в жертву. Пленников тоже отдавали на смерть. Все предлагали свою кровь. Проделывали соломинки в мочке ушей, где раньше носили серьги. В храмах раздавалось пение или чтение молитв. На улицах слышались причитания и воинственные кличи. Кто-то сказал: «Если солнечное затмение завершится, то наступит вечная тьма. Демоны тьмы спустятся вниз и поглотят людей». И именно этот страх продюсер этого фильма – эту идею паники берет в основу этого фильма для того, чтобы показать через страшные картины современности, показать, как то, что казалось незыблемым, как те здания, те храмы, те сооружения, которые казались сделаны из камня и бетона, рассыпаются на глазах людей. Спекулируя на этом кризисе духа, он еще более подогревает ощущение этой безысходности в сознании людей. Мы видим этот массовый гипноз перед страхом сегодняшнего затмения. И я думаю, речь идет и должна идти не столько о солнечном затмении, которое, я думаю, мы уже видели достаточно много которых. Я полагаю, самое страшное затмение – это затмение человеческого сознания. Когда наши политики, когда идеологи современного мира пытаются затмевать наше сознание этим гипнозом, гипнозом того, что проявилось в прошлом. И вот этот обман коллективного сознания входит в резонанс с теми событиями, которые происходят в современном мире и вызывают эти страшные катаклизмы в душах людей. Люди в панике сегодня смотрят в будущее и говорят, что нам ожидать в Молдове, что нам ожидать в Украине, что нам ожидать в России, что же будет дальше с нами. И я думаю, что как люди мыслящие и читающие, все вы, присутствующие в этом зале, и те, кто смотрят нашу программу сегодня в эфире, согласятся со мною, что самый лучший, самый основательный научный подход для того, чтобы взглянуть в прошлое и предсказать будущее, это необходимость взглянуть в прошлое. И поэтому мне бы хотелось сегодня на несколько минут вместе с вами посмотреть, чему же учит нас прошлое. И если мы будем держать свое сознание открытым, и если не позволим никому держать нас во мраке, потому что я должен предупредить вас, когда люди пытаются увидеть свет, находится слишком много тех, которые пытаются препятствовать тому, чтобы сознание людей было просвещено истинами Священного Писания. И поэтому не удивляйтесь, что начиная изучение этих истин Священного Писания и смотря в прошлое, мы будем сталкиваться с вами с сопротивлением. Сопротивлением даже здесь, в этом зале, или, может быть, возле этого зала, тех людей, которые боятся, чтобы чье-то сознание было просвещено истиной. Может быть, где-то на производстве, может быть, у вас дома, может быть, у вас в семье вашей найдутся те, которые не пожелают, чтобы этот мрак затмения человеческого сознания был снят с вашей жизни. И я вместе с вами заглядываю сегодня в будущее и вижу идеи временности и шаткости проходят через все прошлые события, которые открыты нам как в истории, так и в книгах Священного Писания. Все попытки монархов прошлого основать империи, которые будут вечны, которые будут незыблемы, все они рассыпались в прах. Примерно 2700 лет тому назад одному из древнейших монархов на нашей планете было дано видение. Господь дает ему особый сон для того, чтобы в этом сне открыть ему то, что он должен был понять и узнать. Посмотрите в книге пророка Даниила. Я вижу несколько выражений в этой книге, которые имеют прямое отношение к той теме, которую мы сегодня с вами открыли. В 28 стихе я вижу молодого пророка Даниила, который приходит к этому древнему монарху, в распоряжении которого были сила и власть, армия была. Молодой пророк без страха приходит пред его лицо и говорит ему: «Но есть на небесах Бог», в 22 стихе, «открывающий», и я обратил внимание на то слово, которое он использует здесь, он говорит «открывающий тайны», он говорит. Я думаю, это имеет самое прямое отношение к нашей теме «Тайны Царства Божия». Эти тайны Господь открывает. Он не желает, чтобы они ни для кого были закрыты. И он продолжает и говорит: «И открыл он царю Навуходоносору, что будет в последние дни». И когда я сегодня смотрю на наш мир, я думаю, он имеет в виду то время, когда я живу сегодня, когда весь мир находится в панике. Он говорит: «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после тебя». И вновь он подчеркивает Даниила эту мысль и говорит: «И открывающий тайны показал тебе, что будет». И 30 стих: «А мне тайна эта открыта». Посмотрите, сколько раз он использует это слово «тайна», потому что истины Священного Писания для многих людей и сегодня остаются этими тайнами. Но мы знаем, что Бог не желает, чтобы кто-либо жил лишь только с тайнами. Он желает, чтобы мы с вами нашли откровение. Даниил называет этого Бога тем, который дает откровение этим тайнам. Он называет его Богом, открывающим эти тайны. И он говорит: «Это тебе, царь, которому Бог Небесный даровал царство, силу и власть, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, тебе он открывает будущее». И Даниил рассказывает ему значение этого большого истукана. Сегодня мы назвали бы его статуей. Эту статую, которая была сделана из разных металлов. И Даниил помогает этому древнему монарху понять, что каждая часть этого истукана, каждая часть этой статуи представляет собой следующее государство, следующую мировую империю, которые идут одна за другой. Первое, он говорит: «Царь, это ты, это Вавилон, это Вавилонская империя, империя, которая имела огромную силу. В сходе своей 2000-летней истории древний город Вавилон дважды становился столицей Великой империи, сказочной в своем великолепии». Мы видим тех монархов, которые смогли создать такую империю, которая славилась не только силою, не только властью, но даже законами. Законы Хаммурапи. Я думаю, многие из вас, которые даже среднюю школу только прошли, знают о тех законах, которые легли в основу Вавилонского, древневавилонского государства. Вавилон становится центром науки. Люди со всего мира, ученые со всего мира едут в Вавилон для того, чтобы подчерпнуть знания в этом государстве. Архитектура этого государства поднимается на такой высокий уровень, что и по сей день архитекторы восхищаются дизайну этих зданий, которые археологи сегодня раскапывают для того, чтобы посмотреть, что же собой представляло древневавилонское царство. Но на смену древневавилонскому царству приходит нововавилонская империя. Царь Навуходоносор продолжает наследие своего отца и вновь возвращает славу, возвращает великолепие Вавилону. И кажется, что теперь это могущество останется уже навсегда. Я думаю, нам сегодня, живущим в 21 веке, важно посмотреть в это прошлое и спросить себя, что же привело к развалу то государство, которое было в зените своей славы, было центром науки, скопило колоссальные запасы золота, было центром архитектуры, сохранило шумерскую культуру в своем городе. Что же произошло? Почему это государство, эта империя прекратила свое существование? 539 год. Вавилонская империя полностью сдается в армии, которая окружает Вавилон. Что послужило могилой? И мы видим, это самонадеянность вавилонских монархов. Когда им казалось, они смогли скопить это богатство, то золото, которым были украшены их храмы, то золото, которыми были украшены им их дворцы. Если вы помните, сама голова этого истукана была сделана из золота. Золото было символом Вавилона. Золотые запасы Вавилона не смогли уберечь этот город от краха и падения. Не только этот город, но всю империю. Золото становится могилой новой Вавилонской империи. Я сегодня слышу. Я слышу вновь и вновь о том, как многие государства пытаются увеличить свои золотовалютные ресурсы. Им кажется, что если они смогут достичь определенной суммы в своих государственных бюджетах, то точно уже тогда никакие кризисы мировые не смогут подорвать основы этого государства. Я смотрю в прошлое, я смотрю на Вавилон, и я вижу, Господь преподал урок нашим правителям сегодня и нашему обществу, что никакие золотые запасы, никакие банки, никакие финансовые учреждения не смогут удержать наш мир от распада и развала. Я вижу, как псалмопевец в 48-м псалме предупреждает нас и говорит, как овец заключает их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними, сила их истощится, и что станет их жилищем? Что он говорит? Могилы их станут их жилищем. Но мы видим следующее государство, которое приходит на смену Вавилону. И мы спрашиваем сегодня, Персия, Персия, которая, кажется, еще дальше раздвинула границы того государства, которое она захватила, государство Вавилонской империи. Сегодня мы спрашиваем себя, Кир, который обладал колоссальным влиянием, Кира на самом деле называли даже отцом, настолько уважали и ценили его авторитет. Все полководцы, все его военачальники персидской армии считали Кира самым мудрым полководцем, тем, который мог выстраивать стратегию своего государства, мог при необходимости заключить мир с теми государствами, которые ему нужно было в итоге включить в эти границы Персидской империи. Но мы сегодня смотрим на Персидскую империю и спрашиваем, что же произошло с тем государством, с той империей, которая имела такую колоссальную власть и силу. И мы видим, Даниил предупреждает и говорит, после тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще он говорит, после этого царства вновь придет другое. То есть этому царству он не пророчит вечности. И мы сегодня смотрим на Персию и видим, это была одна из самых мощных в военном отношении держав. Держава, которая обладала колоссальными запасами оружия. Я сегодня думаю, наверное, Бог желает преподать нам еще один урок в современном мире, когда мы смотрим на наше государство и спрашиваем, на что уходят основные ресурсы, на что уходят основные деньги наших государств. Я вижу, в 2008 году военные расходы США составили 1/3 государственного бюджета. Вы знаете, что входит в государственный бюджет? Входят все пенсии, входит медицинское обслуживание, входит забота о бедных, входит образование, входит развитие социальной сферы. Превыше всех этих сфер, Правительство Соединенных Штатов считает, что их приоритетом является развитие военной мощи. Я смотрю сегодня на Россию, которая противостоит Соединенным Штатам своей военной мощью. Я вижу, что в этом году военные расходы России планируемые возрастут на 25%. Я сегодня не говорю о Молдове или Украине или других странах бывшего СНГ. Я только для сравнения привожу два государства, претендующие на мировое владычество, на силу. И я задаюсь вопросом, готовы ли правители этих государств сегодня осознать, что военная мощь в итоге привела к развалу Медоперсию. Военная мощь Соединенных Штатов или России никогда не гарантирует незыблемость и безопасность моей жизни, моей семьи и моего общества. Господь Иисус Христос в Евангелии от Матфея 26 главе 51 стихе говорит, вдруг один из тех, кто был с Иисусом, выхватив меч и ударил слугу первосвященника, отсек ему ухо, а Христос говорит ему что? Спрячь меч свой, потому что взявший меч, что с ним будет? От меча и погибнет. Но я вижу новое государство, приходящее на смену за Персией. Даниил предупреждает и говорит, после тебя восстанет другое царство ниже. Это царство медное, которое вновь будет владычествовать над всей землею. И я вижу, как на смену этой персидской династии приходит молодой полководец Александр Македонский. Я всегда в детстве восхищался Александром Македонским. Я с интересом перечитывал всю литературу, которая была написана про этого молодого человека, который, кажется, в расцвете своей молодости и силы смог достичь того, чего не удавалось достичь никому до него прежде. И мы видим, как Александр Македонский захватывает те территории, которые, казалось, невозможно было захватить до него. Он не удовлетворяется тем, что уже есть. Историки говорят, он плачет о том, что уже не остается других стран, которые можно было бы захватить. Послушайте, что пишет один из философов, историков, Юстин. «Не было ни одного врага, которого бы он не победил. Не было ни одного города, которого бы он не взял. Не было ни одного народа, которого бы он не покорил». Но этот же философ, Сенека, он пишет о том, послушайте, как жалко, что Александр Македонский в этой погоне за неведомой страстью к честолюбию и жестокости, стараясь подчинить себе все, кроме своих собственных страстей, не смог узнать из наук, что наша земля так мала, как мала та часть этой земли, которую он захватил. Успех Александра Македонского был очень скоротечен. Ему было всего 33 года, когда его империя разваливается на части, когда он умирает, и не остается уже этой славы Греции. Сегодня я хочу, чтобы все мы, присутствующие в этом зале, вместе со всеми мыслящими людьми задались бы вопросом, что привело к распаду греческую империю. Я вижу, это человеческая гордость. Гордость правителя. Гордость, который пытался доказать, что своею силою и своею славою он сможет учредить государство, которому не будет конца. Господь смиряет эту гордость. Он показывает, что Царство Божие, что одно из тайн Царства Божия является противодействие человеческой гордости и Божьего смирения. И Христос учит на примере Александра Македонского наших правителей сегодня. Вы знаете о том, как сильны сегодня голоса. И я думаю, вы слышите эти голоса в попытке восстановить имперские амбиции. Я слышу эти голоса, когда читаю сегодня прессу современную. Я слышу о том, как многие правители крупных мировых государств, включая и правительства бывших Советского Союза государств, вновь начинают нас заманивать идеей имперского владычества. Когда промывают наши мозги для того, чтобы доказать нам, что если бы мы вернем себе имперскую силу, если мы снова станем имперским государством, тогда мы сможем восстановить свою экономику и политику, банковские системы или финансовые системы, восстановить социальную систему общества. И в угоду этим политикам сегодня миллионы людей идут им на поводу, и в результате приходят к отвержению того духовного единства, той ткани человеческого существования, которая представлена в Царстве Божьем. И в результате этого эти имперские амбиции вызывают отношение презрения к людям другой нации, вызывают отношение презрения к людям других вероисповеданий, вызывают презрение к людям других убеждений или к людям другого цвета кожи. И Господь тем самым указывает на эту проблему, на проблему этой человеческой гордости. В притче 16 главе 18 стихе я вижу это предупреждение. Кто может вместе со мной прочитать этот стих? «Погибели предшествует гордость, и падению предшествует надменность человеческая». Но Христос указывает на совершенно иные принципы. Каждый день мы с вами будем видеть этот контраст, контраст человеческой идеи общества и контраст того, что было предложено Богом от самого начала. Все те причины, которые вызвали крушение предшествующих мировых империй, сегодня повторяют себя в нашем обществе. Христос указывает на природу своего царства и говорит, и я приглашаю вас прочитать вместе со мной Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищетой духа своего томимы, ибо их есть Царство Небесное». Может быть, кто-то из вас обратил внимание, что тексты Священного Писания, которые мы читаем на экране, взяты из нового перевода на современный русский язык. И мы видим, как следующая империя приходит на смену Греции. И мы задаемся вопросом, если пришла следующая империя, что же вызвало падение той империи? Даниил говорит во 2 главе 40 стихе, 4 царство будет крепко, он говорит, как что? Как железо. И мы сегодня задаемся вопросом, если это была такая крепкая империя, если она сравнима с железом даже, и мы знаем, железо имеет колоссальную силу в себе, невозможно сломить это железо, мы спрашиваем сегодня, может быть, нам нужно пойти путем этой империи, Римской империи, которая приходит на смену греческой. Может быть, тогда мы найдем то нерушимое основание, на котором будем строить свое государство. И я смотрю на Римскую империю. И вместе с вами, размышляя о тех причинах, которые, как мы знаем, привели к полнейшему краху и развалу ту Римскую империю, которая совсем недалеко отстоит от нашего времени, то я сегодня вижу одной из главных причин, вызвавших развал этой мировой империи, произошло слияние церкви и государства. Я нахожу одну из цитат известного нам писателя Кореева, который пишет: «Всемогущая католическая церковь, слабые национальные короли, своевольные феодальные владельцы, в число которых попали и епископы с аббатами, пирамидальный иерархический строй общества. Все это – вот характеристика государственного устройства со всеми его несообразностями. Римским императором был немецкий король, которого в Рим иногда совсем даже и не пускали. Духовный глава церкви в качестве как бы высшего государя распоряжался королевскими коронами». Сегодня, когда я смотрю на Римскую империю, И на те причины, которые привели к развалу этого государства, я думаю, Господь преподает нам еще один урок. Он останавливает нас сегодня и говорит: не наблюдаете ли вы те же самые процессы, которые сегодня происходят в нашем обществе? Может быть, мы также видим слияние духовной власти и политической власти, когда политическая власть ищет благословение иерархов для того, чтобы осуществлять свои программы, когда духовная власть пытается утвердить свое достоинство силой и аппаратом государства того или иного. И в результате мы видим возникающие тандемы духовной и политической власти, которые неизбежно ведут к насилию над сознанием человека. Любое насилие над сознанием человека в результате, в итоге ведет к распаду той или иной империи. Сегодня я останавливаюсь и открываю для себя слова интересного автора. Автора одного из историков, который пишет, историк по имени Кони, известный русский юрист, общественный деятель, занимавший пост государственного члена Государственного совета Российской империи, еще в царские времена указал на эту проблему опасности слияния церковных и государственных структур. Он писал: «Соединение политики и веры всегда приводило к дурным последствиям», констатировал он в одном из своих трудов. «Там, где церковь подчиняет себе политику, это вырождается в инквизицию. Там, где политика подчиняет себе церковь, там церковь обращается в полицейское учреждение и несет службу городового в защиту веры и действует огнем и мечом». Я думаю, сегодня есть многие силы вокруг нас в этом обществе, которые не желают, чтобы наш разум был просвещен пониманием этих причин, которые ведут наше общество к тем бедствиям, которые мы видим сегодня. Когда мы видим недостаточно развитую социальную среду, слабую финансовую систему, еле-еле дышащую экономику той или иной страны, не говоря уже о падающей нравственности, то, наверное, нам нужно задуматься и спросить: может быть, эти религиозно-духовные тандемы и союзы являются одной из тех причин, которые указывают нам на то, что эти союзы, эти общества, эти государства в итоге приведут наше государство, наши семьи, нашу жизнь к полному духовному фиаско. И я думаю, сегодня поэтому для нас важно, увидев эти причины, понять, есть ли разрешение. Есть ли разрешение тому, что произошло в Вавилоне, в Персии, в Греции, в Риме, тому, что происходит в нашем государстве сегодня. Христос, указывая на эту причину, в Евангелии от Матфея, 18 главе, 36 стихе, говорит: «Царство мое не от мира сего», – сказал Иисус. «Будь оно от мира сего, боролись бы подданные мои, чтобы не был я выдан иудейским властям». Но еще раз он подчеркивает, давайте прочитаем вместе эту последнюю фразу. Но он говорит: «Но Царство мое», что он говорит? «Не отсюда. Не ищите», он говорит, «этого благословения властей. Не ищите», он говорит, «у церкви этой защиты, чтобы свои осуществлять цели. Потому что Царство Божие, которое он учредил во всей вселенной, это царство, на которое претендовали силы тьмы и продолжают претендовать, это Царство Божие, которое Христос изначально желал утвердить в саду Едемском, оно приходит, и мы видим, как пророку Даниилу во второй главе было показано особое явление. Он видит этого истукана, представляющего мировые империи, и видит, как после того огромный камень оторвался от скалы и разбил все эти государства, разбил все эти империи, которые претендовали на силу и авторитет в этом мире. Потому что он говорит, на смену этим царством приходит иное, приходит Божие царство, которое вовеки не разрушится. И когда дьявол и дьявольские силы претендовали на эту власть, Господь во все века через все книги Ветхого Завета дает вновь и вновь обещание. Обещание того, что Он вернет нам это царство. Это царство, которое не от мира сего. И когда Он сам приходит в этот мир, Он открывает природу этого царства. И поэтому я хочу побудить всех вас не пропустить ни одной из наших встреч, потому что на этих встречах мы будем с вами для себя постигать, в чем же природа этого царства. Природа этого царства, которая так нужна каждому из нас здесь живущим, потому что эта природа для многих остается тайной. И увидеть ее может только лишь тот, кто просвещен свыше Духом Святым. Вы помните, как Христос рассказывал притчи разные своим друзьям, тем, которые собирались вокруг Него. И когда Он заканчивал говорить, многие из них с недоумением смотрели на Иисуса и задавались вопросом, что это такое Он говорит? Как это все можно понять? И ученики Его пришли к Нему, пришли в тайне, в маленьком круге, образовав Его вокруг Христа, они стали Его спрашивать и говорить, что же это такое? О чем ты говоришь? Мы не можем этого понять. А Христос говорит, вам дано знать тайны этого царства. Я верю, как мы, раскрывая эти тайны, сможем увидеть не только природу этого царства, а увидеть то, что оно для нас с вами лично значит. Совсем несколько дней тому назад я получил письмо. Письмо от одного из жителей Восточной Европы. Этот молодой человек с болью в сердце пишет. Это длинное письмо. Описывает, как он был успешен в своем бизнесе. Как он смог развить большую империю для себя бизнеса. Как он старался делать все, что только можно для того, чтобы умножить это состояние. Он старался помогать другим. Он старался вкладывать деньги в добрые проекты. Ему казалось, он пишет в этом письме, что он настолько был тверд на ногах. Ему казалось, что ничего ему больше не стоит бояться в этом мире, в этой жизни, что он сможет обеспечить семью свою, и детей своих, и внуков своих. Но далее он пишет, буквально несколько месяцев тому назад, он пишет, я потерял все. Я потерял все. То, что произошло с финансами и экономикой в нашем государстве, он пишет, я лишился всего. Те деньги, которые я занимал под развитие своих проектов, эти деньги мне теперь нечем выплачивать. Меня преследуют со всех сторон, пишет он с болью в этом письме. Может быть, найдутся добрые люди где-нибудь, чтобы выручить меня. Помогите, пишет он, спасите меня. Я пытаюсь скрываться от банков, я скрываюсь от частных лиц, которые ищут меня повсюду. Я не знаю, что делать, как защитить своих детей, как защитить жену свою, потому что со всех сторон они угрожают моей жизни. Я был уверен, что у меня все было хорошо в этой жизни. Сегодня я прошу о помощи, пишет этот молодой человек. Я думаю, сегодня этому молодому человеку, так же, как и всем нам, так же, как и нашему обществу, важно увидеть то обещание, которое находится в книгах Священного Писания. Обещание того, что на смену всем этим империям, всем этим попыткам построить рай на земле, всем этим обещаниям наших разных политических партий, которые не оправдали доверия, приходит иное обещание. Обещание, записанное в последней главе, в последней книге Священного Писания, где сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие». Что они говорили? Прочитаем вместе. «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, и как долго оно будет царствовать? будет оно царствовать во веки и веки. Он говорит, никакой Вавилон, ни Греция, ни Рим, никакой из этих государств не смогли ответить на чаяние душ человеческих. Опять же, буквально несколько недель тому назад, перечитывая новости, я увидел сообщение о том, как одна женщина, которая оказалась под обломками землетрясения в Гаити, на острове Гаити, оказалась без всякой надежды на то, что кто-либо услышит ее голос. В страшной агонии она видела вокруг себя только лишь бетон и арматуры. Она слышала стоны других людей вокруг себя. 70 лет было этой женщине. Проходит день, проходит два, проходит три, проходит неделя, проходит 10 дней. Она продолжает верить. Она продолжает верить, что это не конец еще ее жизни. Ее сын, сын этой 70-летней женщины, принимает колоссальнейшие усилия для того, чтобы найти свою мать. Он, движимый любовью к своей матери, предпринимает нечеловеческие усилия для того, чтобы вынудить, заставить эти службы спасательные пригнать технику к этим глыбам бетонным. И они начинают раздвигать этот бетон, начинают резать арматуры эти, потому что он убеждает их, я верю. И уже 11-й день, но я верю, моя мать была такая сильная. Я верю, что она живая там. Когда эту женщину подняли на поверхность, она была живая. Когда она после нескольких дней реабилитации пришла в себя, пришла в сознание, разговаривала с медперсоналом и разговаривала с журналистами. В одном из интервью она говорила, «Я была вокруг этого бетона». Со всех сторон были лишь только глыбы этого бетона, были эти арматурины, но я знала, это не конец. Я знала, есть что-то лучшее, будет что-то лучшее в моей жизни. Я знала, как сын мой, как он любит меня. Я никогда не сомневалась в любви моего сына, рассказывала она журналистам. И теперь она говорит, я увидела, что действительно все эти глыбы, все эти арматурины, все это было не конец, потому что сын мой любит меня. И читая эти строки интервью, я подумал, действительно, кто-то из нас сегодня видит вокруг себя лишь эти глыбы, лишь эти развалины, лишь эти арматурины, которые кажутся настолько прочны, настолько сильны, настолько незыблемы. Но я хочу сегодня каждого из вас призвать, вспомнить о том, что на смену всем этим арматуринам и цементу идет тот, который любит нас, идет тот, который проявил эту любовь в Сыне Своем. Послушаем пение. Thank you. Это обещание царства основано не просто на мифах древних народов. Это обещание царства находит свое основание в самом авторитетном, духовном, историческом источнике. И поэтому, когда мы сегодня видим эти притязания на царский престол, когда мы видим силы тьмы, стремящиеся затмить человеческое сознание, у нас в руках есть твердое основание для того, чтобы противостоять всем этим попыткам, для того, чтобы проявить мужество, для того, чтобы проявить силу и сказать Богу, что все те уроки, которые Он преподал нам в прошлом, они имеют прямое, непосредственное отношение к жизни каждого из нас, к моей лично жизни. Я верю, к жизни вашей, жизни матери здесь сидящей, которая переживает о своих детях, к жизни супруги, которая думает о будущем своего мужа, к жизни детей, которые думают, что же ждет их в будущем. Когда мы смотрим на все то, что рухнуло в прошлом, на все то, что не имело под собой прочного основания, в моем сердце есть огромное желание узнать подробно, узнать досконально, что же это за обещание того царства, которое Бог обещает дать мне уже, начало этого царства в этой жизни и полное осуществление этого царства в жизни грядущей, когда Он придет вновь в этот мир, как мы читали в книге Откровения, для того, чтобы учредить это царство здесь, на этой земле. Много, я знаю, есть еще для меня неясного. Много есть вопросов. Много, может быть, есть сомнений. Но я знаю одно, что если я проявлю доверие этому слову, я увижу силу этого царства, изменяющую мою жизнь. Поэтому я приглашаю вас пригласить своих знакомых, пригласить своих соседей, пригласить своих друзей для того, чтобы нам в это особое время в истории жизни Молдовы и России, и Украины, и других стран и государств увидеть то, что стоит превыше всех человеческих философий, всех обещаний политиков, всех обещаний наших государственных деятелей, увидеть то, что имеет вечную основу. А сегодня я хотел бы помолиться вместе с вами. Давайте попросим о том, чтобы эта сила Божьего Слова вселила это царство в наши сердца. Помолимся. Господь наш, мы увидели сегодня на примерах прошлого, что любые попытки строить нашу жизнь в самонадеянности или в человеческой гордости, или в раздробленности духовной, лишившись единства с Тобой, или в попытках найти союзы с какими-то иными силами вокруг нас, все это в итоге, Господи, ведет лишь к поражению. Лишь только сила Твоего Царства, которое не от мира сего, может дать нам ответы на эти животрепещущие вопросы нашей жизни. Господи, для многих из нас все это лишь еще тайны. Тайны, которые мы хотим понять. Тайны, каждый день, которые мы желаем раскрывать, чтобы изменилась жизнь наша, изменились взаимоотношения наши, изменилось общество наше, изменился весь мир вокруг нас, чтобы, Господи, семьи наши изменились, церкви наши изменились. Господи, только в Тебе, силою Твоего Духа, мы сможем это понять и постичь. Благослови нас, просим, во имя Иисуса Христа. Аминь. We'll be right back.